Иуда снова в Нью-Крабюзоне и хлопает глазами точно деревенщина. Они с Ангари разбили палатку на худой стороне, на крыше здания. Оттуда хорошо просматривается остов крупнокалиберного моста, который давно превратился в волнолом. Разводную секцию заклинило во время прохода судна, и она заржавела. По дороге все страхи Ангари испарились, и ничто не мешает ей исследовать Нью-Крабюзон. Каждый день она возвращается к Иуде, взволнованно рассказывая ему все подряд. Вот она в первый раз увидела Хэпри.
«Тут есть женщины с какими-то тараканами вместо голов», — сообщает она.
Затем Ангари осмотрела ребра.
«Здоровенные такие, выше деревьев, старые, твердые, как камень. Кости торчат из-за крыш. Какая-то тварь сдохла, и весь город стал ей могилой».
На поездах надземки она объездила весь город. От травяной отмены на востоке до вокзала. От звонаря до станции Холм и Низин.
Там есть один холм. У его подножия какие-то трущобы. Вокруг них лес. Но поезда туда не ходят, хотя там есть рельсы.
Это станция среди строевого леса на запасных путях. Ею давно не пользуются. Иуда слышал о ней, но никогда не видел своими глазами. Ангари отправляется в Расплевы, опасное гетто, где живут опустившиеся горожане, а над их головами редкие горуды. Она смело шагает по вонючим, заваленным отбросами улицам в лес, к заросшим развалинам станции. А потом возвращается на поезде в собачье болото и рассказывает обо всем Иуде. Девушка заново открывает для него Нью-Крабюзон. Она рассказывает ему про дом Фуксий, про площадь Биль-Сантум и про Горгульев парк, про купол над кактусовым гетто, про зверинцы и прочие места, многие из которых Иуда в последний раз видел ребенком, а то и никогда. Она рассказывает ему о разных расах, которые встречаются ей на улицах. Ей нравится бывать на базарах. Иуда зарабатывает им обоим на пропитание, развлекая народ соломенными големами. Однажды он сооружает из дерева фигурку покрепче, соединяя ее цепочками вместо шарниров. К ее рукам и ногам он привязывает веревочки, и пока его магия заставляет куклу танцевать, дергает за них, притворяясь обычным кукловодом. Зеваки охотнее расстаются с деньгами, когда видят в нем простого кукловода, а не мага, оживляющего материю. Они снимают комнаты у доков паутинного дерева, где их каждое утро будят фабричные гудки и тяжелый топот рабочих, идущих на смену. Ангари встречается с наркоторговцами. Когда она возвращается, у нее расширенные глаза, и от нее кисло пахнет шазбой. Несколько ночей она проводит не дома, а если приходит ночевать, то спит с Иудой и берет у него деньги. Ей нравится гулять. Иуда ходит с девушкой на дальние прогулки. Они идут между рядами домов, пересекая тени от разномастных фасадов. Ангари спрашивает Иуду, почему здесь так строят, а он не знает, что ответить. Однажды мимо них проходит в обнимку пара хэпри, подергивая головными ножками и распространяя вокруг горький запах своего химического шепота. Иуда чувствует, как рука Ангари замирает в его руке, и впервые в жизни сам замечает, как удивительно хэпри слышит лязгающий звук, который производят их челюсти-ножницы. Во всем вокруг он видит теперь необычные стороны. Город на подъеме. У людей есть деньги, и на тротуарах выстраиваются очереди желающих немного подзаработать. Куклы Иуды пляшут бок о бок с певцами и музыкантами, акробатами и художниками, рисующими мелом на асфальте. Наступает зима, но в городе странным образом тепло. Погода ленится. В красных отблесках костра иудины големы развлекают студентов из Ладмида. Студенты, в основном очень молодые, хорошо одетые мальчики из центра города или старательные сыновья клерков, но попадаются и женщины, и даже несколько ксениев. Они проходят мимо подпрыгивающих деревянных кукол Иуды. Он сам немногим старше большинства из них. Кое-кто бросает ему стиверы, марки и шекели. Большинство прохожих не дают ничего. Один юноша вглядывается в движение куклы, ловит поток заклинаний и понимает, что марионетка — подделка.
«Так вот, чем мы тут занимаемся», — говорит он.
«Вот что ты тут делаешь. Магия, черт возьми, моя специальность. А ты, значит, нагло являешься сюда со своим домодельным колдовством?»
«Ну так попробуй меня переиграть», — говорит Иуда.
Так борьба големов, детская забава копьеруков приходят на улицы Нью-Крабюзона. Небольшая толпа студентов собирается вокруг высокомерного парнишки в очках и загорелого жилистого бродяги в лохмотьях. И хотя они криками подбадривают своего однокашника, Иуда чувствует их настрой и понимает, что эти сынки толстосумов не прочь поглядеть, как их приятель, заурядный сын простого наемного рабочего, проиграет чужаку. Симпатии золотой молодежи к сопернику едва не заставляют Иуду уйти, но ставки уже сделаны, и его шансы высоки. Только он сам поставил на себя. Он шепчет что-то своему голему, шипит и заикается, подражая копьерукам, и тот разрывает земляного голема соперника на куски. Легкая победа. Иуда подсчитывает выигрыш. Проигравший несколько раз сглатывает и подходит к нему. Он не лишен ума и такта.
«Отличная победа», — говорит он. И даже улыбается. «У тебя есть и техника, и сила. Я еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь заклинал голема, как ты».
«Я учился не здесь».
«Вижу».
«Попробуем еще? Новая схватка».
«Да, да, еще!» — кричит один из студентов. «Приходи завтра, кукольник, а мы подыщем тебе противника получше нашего Пенниго!» Но ни Пенниго, ни Иуда не глядят на студента. Они смотрят друг на друга и улыбаются. Конечно, им далеко до гладиаторских боев, подпольных клубов Каднебара и его последователей. Там для любителей кровавых потасовок устраиваются и поединки на ножах, и схватки двоих людей с одним кактом, и рукопашные бои без правил. Но Пенниго с Иудой становятся партнерами и устанавливают правила игры. Их лига привлекает к себе внимание. Поединки големов входят в моду. Поначалу приходят лишь студенты-сверхъестественники. Потом появляются их профессора. Но слухи бегут быстро, и скоро поглядеть на бои стекаются маги-самоучки и подзаборные колдуны из всех городских трущоб. Новый спорт не то чтобы противозаконен, но существует без разрешения. И как почти все занятия такого рода постоянно находятся под угрозой запрета. Вчерашняя забава быстро превращается в бизнес, и вот уже приходится откупаться от милицейских осведомителей, давать на лапу университетскому начальству и привратникам. Всем этим занимается Пенниго. Они не похожи на героев, эти энтузиасты. Они ревностно преданы игре, взвинчены и прилежны. С каждым разом их становится все больше. Они углубляются в детали, снабжают свои создания клинками или жестяными доспехами, а то приделывают им острые ноги шила и зазубренные спинные плавники. Такие куклы называются големахами, боевыми машинами. Их выставляют друг против друга согласно весовым категориям. Иуда первый среди игроков. Победы даются ему легко. Простая и примитивная техника копьеруков дает свои плоды. Конечно, у него бывают проигрыши, но в беспощадной лаборатории игры он быстро учится исправлять свои ошибки.
«У тебя редкий дар, Иуда», — говорит Пенниго.
Пенниго не в силах одолеть Иуду, зато может его тренировать. Он не понимает чуждой магии копьеруков, зато может проанализировать ее и сопоставить эти знания с теми, которыми уже владеет. Он привязывает Иуду к магиографу и проверяет его катексис, отвечающий за извилины мозга.
«Ты силен», — сообщает он Иуде.
Ангари дважды приходит посмотреть на поединок. Она болеет за Иуду и радуется его выигрышу, но спорт ее не увлекает. Ей больше по душе механизмы. Она ходит на конечные станции смотреть на прибытие поездов, посещает заводы, на которые удается пробраться, и бродит между рабочими, разглядывая машины. Иуде нравится побеждать. Его возбуждает собственное искусство. Какое-то время они с Пеннига прибегают к старой уловке. Иуда притворяется, будто проигрывает, а когда ставки повышаются, разделывается с соперником. Но их быстро раскусили. Теперь он звезда, лев из болота. Другая знаменитость — Латаниэль Дюрейн, профессор магии, который руководит своими смоляными големами-кошками под именем Лот Человек-Кот. Оба обожают свои псевдонимы. Есть еще нянька, неприметная женщина, которая, по словам Пеннига, скорее всего, консультирует милицию. Она любит приделывать своим големахам хлесткие хвосты из цепей. Первое место всегда достается одному из них, но чаще всего Иуде. Чем сильнее маг, тем больше подвластная ему масса. Скоро они начинают экспериментировать с весом. Но ни одна кукла крупнее большой собаки драться не может. Иуде становится интересно, какой величины голема он при желании может заставить двигаться. Как организаторы поединков големов, сильнейшие практики и приемщики ставок, Иуда и Пеннига хорошо зарабатывают. Бои привлекают внимание журналистов, участников становится все больше. Иуда начинает скучать. Он не сражается ни с кем, кроме Лота и няньки, и пристально наблюдает за тем, как они оживляют свои конструкции. Вслушивается в их заклинания. Теперь он сражается не только ради заработка, но и ради знаний. Каждый раз, когда его голем оживает, Иуда ощущает свою связь с копьеруками.
«Я хочу узнать об этом все, что можно», — говорит он.
Пеннигу приводит его в университетскую библиотеку и показывает тексты по големетрии. Он просматривает заголовки, теория магии, пределы действия плазмы, спор о границах нежизни.
«Я хочу все это прочесть», — говорит он.